Продолжать изучать учение раздела мудрости и раздела энергии Праджна-янтры и Шакти-янтры. Я дам комментарии к нескольким текстам, а также передачи практики раздела Праджна-янтры и Шакти-янтры. Когда мы изучаем учение, очень важно понять, что учение говорит прежде всего о нашем собственном состоянии. Если мы поверхностно воспринимаем учение, нам кажется, будто бы мы изучаем индийский мистицизм. На самом деле это не так, поскольку принцип лай-йоги говорит нам о природе ума, о природе сознания, о нашем собственном изначальном состоянии, которое не связано с национальными, культурными, религиозными особенностями, верованиями, с чем-либо еще. Учение Нутара-тантры, лая-йога – это путь бесконечной свободы. Поэтому иногда учение называют учением трех свобод. Три свободы означает, что ум оставляется в полной свободе. Он свободен от визуализаций, чтения мантр, молитв, концепций, доктрин и чего-либо еще. Поскольку только когда мы освободим свой ум от любых умственных представлений, мы можем раскрыть наш безграничный потенциал. Речь оставляется в полной свободе от мантр, молитв, чтения текстов, чего-либо еще. Тело оставляется в полной свободе от фиксированного поведения, ритуальной практики, необходимости совершать что-либо. Когда мы оставляем в полной свободе три составляющих – тело, речь и ум – обнажается естественно присущая природа. Эта природа изначально чиста, совершенна и незапятнана. И только обнаружив эту природу, мы по-настоящему можем выполнять практику, понимая ее смысл. Чандогья Упанишада, глава 23. Поистине бесконечное счастье. Нет счастья в малом, лишь бесконечное счастье. Поэтому следует стремиться к постижению бесконечного. О почтенный, я стремлюсь к постижению бесконечного. Заниматься духовной практикой, познавать Абсолют, это означает непрерывно стремиться к познанию бесконечного. Сейчас наши умы сжаты. скукожены, очень малы. Можно сказать, что наш разум заколдован. Он имеет ограничения. Обладая безграничным потенциалом бесконечности, тем не менее, мы мыслим себя в относительных категориях, ощущаем и осознаем себя конечными существами. Познание реальности Абсолюта приходит тогда, когда мы начинаем раскрывать себе новое видение. Раскрытие нового видения сопровождается выработкой определенных качеств. Обычно в учении такие качества называются «божественная гордость» и «чистое видение». Любое живое существо стремится к счастью, к бессмертию. Подлинная цель любого учения – достижение такого бессмертия. Однако мы не можем достичь бессмертия до тех пор, пока мы оперируем конечными понятиями, конечными величинами. Потому что бессмертие лежит за пределами конечных понятий и величин. Для того, чтобы достичь бессмертия, обрести вечную жизнь и абсолютное счастье, мы должны раскрыть свой безграничный потенциал. Когда мы его раскрываем, это сопровождается определенными переживаниями, новыми качествами. Эти качества называют божественная гордость, чистое видение. Что это означает? Это означает посмотреть на мир другими глазами, глазами творческой интуиции, гениальности, обрести новое, глобальное, масштабное пространственное мышление. Начать оперировать в повседневной жизни категориями вечности, бесконечности, парадокса, игры. Просветление и обретение бессмертия невозможно до тех пор, пока мы оперируем конечными понятиями. Поскольку оперирование конечными понятиями предполагает двойственность субъект-объектных отношений. Чтобы выйти за двойственность, мы должны сменить операционную систему и начать оперировать глобальными, масштабными понятиями, превосходящими наше личностное «я». Только в этом ключ к освобождению. Об этом говорят древние святые риши и ситхи. Глава 24. Где не видят ничего другого, не слышат ничего другого, не познают ничего другого, это бесконечное. Где же видят другое, слышат другое, познают другое, это малое. Поистине бесконечное – это бессмертное, малое же – это смертное. Бесконечность связана с принципом пустоты и недвойственности. Там же, где есть субъект и объект, где есть нечто внешнее, отдельное от сознания, это конечность, это малое. Бесконечность обладает характеристиками бессмертия. Бессмертие присуще бесконечности. Любые малые величины, субъектно-объектные отношения обладают конечными характеристиками, смертностью. На чем же, почтенный, основано бесконечное? На своем собственном величии или даже не на величии. Коров и лошадей, слонов и золота, рабов и жен поля и дома люди называют величием. Я же этого не говорю, не говорю. Ведь в этом случае одно основано на другом. Величие бесконечного основано на самом себе. Это означает, что когда мы ищем величие бесконечного, нам нужно перестать искать что-либо из двойственного, то, что имеет конечное. Это бесконечное внизу, оно наверху, оно позади, оно спереди, оно справа, оно слева, оно весь этот мир. А теперь наставление о самом себе. Я внизу, я наверху, я позади и спереди, я справа, я слева, я весь этот мир. Фундаментальными принципами лая-йоги являются три золотых правила. Первое означает, мы должны открыть бесконечное сознание. Каким-то образом мы должны нащупать его вкус, получить хотя бы небольшое переживание. У нас должна развиться тяга к бесконечному сознанию. Второе золотое правило заключается в том, чтобы мы поверили в него, убедились, отсекли все сомнения в нем и поверили как сущность нашего сознания. Третье золотое правило заключается в том, что мы его могли выращивать, пестовать из минуты в минуту, день за днем, годами, до тех пор, пока бесконечное внутри нас полностью не вырастет. Для того, чтобы перейти на новый уровень мышления, нам требуется отказаться от своего старого видения, от всего старого прошлого и восприятия, сделать радикальную революцию в своем сознании. Потому что до тех пор, пока хотя бы частица старого восприятия существует, переход на бесконечное сознание невозможен. Принцип божественной гордости означает, мы меняем видение самого себя, меняем представление о самом себе и зарождаем в себе гордость божества. Когда у нас зарождается гордость божества, мы начинаем оперировать глобальными, масштабными понятиями. Мы можем видеть прошлое, настоящее и будущее как проявление одной субстанции – сознания. Мы можем распознавать внутреннее как нераздельное с внешним. Мы можем видеть все ситуации как игру одного сознания. Для того, чтобы зародить такое масштабно-пространственное глобальное мышление, мы должны поменять свои идеалы, выйти из маленьких, узких, эгоистических идеалов на сверхличностные идеалы. Мы должны поменять систему ценностей. Как минимум, наша система ценностей должна быть направлена на принесение блага всему человечеству. Это как минимум. А как максимум, начинается дальше. Мы должны прояснить для себя очень возвышенные идеалы и наполнить свою жизнь такими идеалами, кроме духовной практики. Когда у нас есть сверхличностные идеалы, тогда сознание расширяется естественным образом. Другой аспект практики созерцания – чистое видение. Чистое видение означает особый тип кармического видения или мировосприятия, присущий богам, божественным существом. К примеру, он включает в себя переживание чувства священного, возвышенного, запретельного, чистоты, красоты, гармонии, величия. Чистое видение означает, мы пытаемся смотреть на мир другими глазами. Именно в таком состоянии возможно получить успех от духовной практики. К примеру, если вы сейчас посмотрите на этот зал как на дворец божества, расположенный в священном пространстве, в мандале. Посмотрите на ситуацию, которая сейчас происходит, как на игру Абсолюта, на духовного мастера, который дает вам наставление, как на проявление божества, на самого себя, как на проявление божества и на других, а на звуки, которые вы слышите, как на священные мантры или песнопения. И у вас зародится ощущение чистоты в восприятии, чувство возвышенности и благоговейности. Это будет называться принципом чистого видения. И когда такое чистое видение хотя бы раз у нас возникло, мы никогда не должны, по крайней мере, внутри от него отступать. И наоборот, пестовать такое чистое видение. Мы изначально обладаем безграничным потенциалом. Можно сказать, этот потенциал даже не нужно вырабатывать искусственно или достигать в будущем. Этот потенциал присущ нам изначально, как бы по праву, потому что мы являемся детьми богов. Более того, мы являемся сами богами, которые забыли свое предназначение. Этот потенциал нужно не сколько достичь, а его нужно вспомнить. Практика созерцания, которой мы тренируемся в пражне-янтре, заключается в воспоминании такого потенциала. Есть такая поговорка: это так близко, что ты не можешь это увидеть. Это так просто, что ты не можешь в это поверить. Мы подобны человеку, у которого есть безграничный потенциал, но тем не менее у него вставлена какая-то ограничительная программа, имплант, нейроимплантант. И мы ограничены просто этим нейроимплантантом. И этот потенциал уже существует, нужно этот нейроимплантант просто вытащить. На самом деле этот нейроимплантант — это есть наши рамки в сознании, наши ограничения нашего сознания. Те, которые возникли у нас благодаря прошлым жизням или благодаря накоплению и обучению в этой жизни. Однако даже если мы имеем такие ограничения в сознании, это ничуть в самой сущности не может ограничить наш бесконечный потенциал. И если мы начинаем его признавать, несмотря на наши ограничения, со временем этот безграничный потенциал все равно начинает обнаруживаться, обнажаться. И тогда любые рамки в сознании начинают исчезать просто силой этого потенциала. К примеру, когда вы практикуете божественную гордость, как только вы ее начинаете практиковать, линия вашей судьбы начинает меняться. Ваши представления, ваш внутренний статус, самооценка начинает меняться. Ваши ограничения перестают давлеть над вами, при условии, конечно, правильности практики. До тех пор, пока мы не раскрыли наш безграничный потенциал, мы имеем ошибочные представления о мире, в котором живем. ошибочное представление о времени, пространстве, причине и следствии. Все это на самом деле не соответствует истинной действительности. К примеру, знания мира богов превосходят знания мира людей. И боги оперируют категориями совершенными, совершенно отличными от человеческих. Поэтому они могут свободно выходить за границы законов физики, в отличие от людей. Далее я буду зачитывать текст, называемый «Воссоединение с единой сферой. Путь к бессмертию за пределами пространства и времени». Это вторая часть трактата по парасатарка-логике. В основе всех явлений во Вселенной лежит принцип изначального сознания, Всевышнего Источника. Изначальное сознание переживается как ощущение «я есть» в его исконной чистоте, вне чувственных переживаний, мысленных интерпретаций и оценок. Время и пространство есть проекции изначального сознания. Время и пространство – это фундаментальные категории, которые ограничивают наше сознание. К примеру, у нас есть дискретное восприятие времени. Мы считаем, что существует прошлое и будущее. Сознание перетекает из прошлого, из будущего через настоящее. Однако с точки зрения более высокого сознания, прошлое и будущее существуют одномоментно. В изначальном уме одномоментно существует как прошлое событие, так и будущее. Более того, прошлое и будущее можно менять силой сознания. Если вы развиваете созерцание, вы можете до некоторой степени начать оперировать категориями прошлого и будущего и вмешиваться в них. Вы можете направлять события в нужном направлении, корректировать то, что вы хотели бы откорректировать, создавать то, что вы хотели бы создать. Единство всеобщего пространства и объектов. Пространство внешней видимой Вселенной есть эманация Всевышнего ума, не отличная от него. Подобно тому, как лучи есть эманации Солнца, качественно не отличные от самого Солнца. Внешнее пространство видимой Вселенной есть проявление нашего сознания. Можно сказать так, что мир вокруг – это коллективное кармическое видение, коллективная визуализация, которая создается силой сознания существ, населяющих этот мир. Это означает, что когда мы меняем сознание, пространство вокруг нас тоже меняется. Мир, в котором мы живем, мир людей – это не есть нечто раз и навсегда заданное, мы его можем поменять. Почему мы живем в таком мире? Ведь нам не нравится тот мир, в котором мы живем. Мы, по крайней мере, особого восторга мы не испытываем точно. Но почему мы не можем его поменять? Потому что у нас не хватает духа взять за это ответственность. Мы не считаем, что мы его можем поменять. И мы не знаем рычаги смены его. Однако мы можем полностью поменять тот мир, в котором мы живем. Как мы можем это сделать? Если мы изменим свое видение, если мы изменим себя и разовьем чистое видение и божественную гордость, мир вокруг сразу же изменится, поскольку внешнее пространство есть проекция сознания. Когда большая часть массы людей обретет новое качество и откроет новое видение, мир вокруг поменяется. Это означает, когда создастся критическая масса святых просветленных людей, достигших освобождения, произойдут радикальные перемены и во внешнем мире, поскольку внешний мир полностью зависит от внутреннего сознания. Мир – это всего лишь кармическое видение. Авадхута Дататрея в своих текстах так говорил: «Мир становится таким, каким ты его замышляешь внутри себя». Другими словами, если мы пестуем какое-либо намерение, и это намерение начинает внутри нас обретать силу, оно может искривлять пространство внешнего. И тогда внешнее пространство начинает проецироваться таким, каким мы его пожелаем. Это означает, если мы зародим себе чистоту и чистое видение, через некоторое время мы обнаружим, что мы живем в окружении чистого видения. Просто нужно по-настоящему зародить эту чистоту. Если мы зародим себе божественную гордость, через некоторое время мы обнаружим, что мы живем в мандале с божественными энергиями. Каждый объект в бесконечной вселенной, включая человека, пребывает одновременно в каждой точке пространства. Мир вокруг и Вселенная подобны голограмме. Наше тело одновременно пребывает в бесконечных местах во Вселенной, однако локализовано в силу кармы, оно в этом месте. Каждый любой предмет одновременно пребывает во всех существующих мирах. То видимое место, где объект, видимый наблюдателем, находится, является узлом восприятия, местом пересечения линий кармического видения. Эти линии присущи кармическому видению наблюдателя, то есть субъекта, который наблюдает объект. К примеру, если мы возьмем этот микрофон, это всего лишь пересечение линий нашего восприятия. На самом деле этот микрофон находится как в этом зале, так и на звезде Альфа Центавра в центре галактики, в прошлом и будущем. Но линии нашего восприятия позволяют его видеть только здесь, как некий твердый объект. Так называемый видимый мир – представляет собой всего лишь кармическое видение. Кармическое видение есть результат влияния остаточных кармических отпечатков, идущих из прошлого. Говоря так, если бы боги посмотрели на этот зал, они бы увидели его как дворец. Если бы асуры посмотрели своими глазами на этот зал, скорее всего, он бы им показался местом для сражения или тренировки. Когда этот зал видят люди, он им напоминает обычное место для собраний. Если бы животные посмотрели на этот зал, они бы увидели его своими глазами. Если бы этот зал увидели существа ада, они бы пришли в ужас. Он бы им напомнил что-то ужасное, вызывающее страдания. Реальность зависит от воспринимающего. От того, как мы смотрим на мир, такова и реальность. Дататрия говорил так: «Мир становится таким, каким его привыкаешь видеть в своих мыслях и представлениях». Это означает, что если мы меняем свои мысли и представления, мир вокруг тоже начинает становиться другим. Когда благодаря созерцанию у нас развивается божественная гордость, чистое видение, мы видим, что мы выходим на совершенно новый уровень восприятия и жизни. К примеру, считается, что чистое видение продлевает жизнь и обладает способностью исцелять болезни. Также считается, что божественная гордость даже во внешнем плане быстро проявляется как изменение линии судьбы, повышение социального статуса, улучшение материального благосостояния, если у нас возникает такое намерение. Однако божественная гордость и чистое видение не исчерпываются такими вещами, потому что истинная божественная гордость означает обрести статус божества, как минимум начать оперировать категориями бесконечности, вечности, творения Вселенной, выйти на совершенно другой уровень сознания, подобный богам, творцам Вселенной. Способность выйти на такой уровень изначально нам присуща. Однако она просто заблокирована старыми ментальными впечатлениями, идущими из прошлого. И здесь задача в том, либо мы должны очистить такие ментальные впечатления, либо мы должны так поверить в свой безграничный потенциал, чтобы, несмотря на блокировки, он все равно раскрылся. Единство времени. Каждый объект во Вселенной, будучи проекцией сознания, пребывает одновременно в прошлом, будущем и настоящем. Время также является проекцией сознания. В сущности, оно есть тонкая, неделимая субстанция, которая выражает игровое проявление вселенских энергий. В этой субстанции прошлое, настоящее и будущее расположены не в линейной последовательности, а существуют одномоментно. Когда сознание субъекта скользит по привычному тоннелю кармического видения в определенном направлении, рассматривая события под определенным ракурсом, время начинает осознаваться дискретно, как разделенное на прошлое, будущее и настоящее. Жесткое деление на прошлое, настоящее и будущее создается тенденциями омраченного кармического видения существ, пребывающих в двойственном восприятии реальности. Прямо сейчас наше тело и мы одновременно пребывают как в прошлом, так и в будущем. На самом деле все эти субстанции не разделены. Однако фокус нашего сознания, он следует в соответствии с нашими ограничениями только в том месте, где мы сейчас пребываем в настоящем. Для практики лай-йоги очень важно такое понятие, как единый вкус. Единый вкус означает устранить различия между внутренним и внешним, устранить различия между прошлым и будущим и настоящим, устранить различия между священным и обыденным, между чистым и нечистым, между правильным и неправильным, между добром и злом, между истиной и ложью. Когда мы устраняем такие различия, мы открываемся к видению единой сферы. Видение единой сферы – это и есть сахаджа состояние, то состояние, которое мы ищем для практики. Можно сказать, что Бог, Абсолют – это такая единая сфера, в которой все сливается воедино. Время, пространство, любые представления и восприятия. С открытием недвойственного видения исчезает тенденция цепляться за прошлое и проецировать будущее. Привязываться к внешним объектам, теряя внутренний центр, Всевышний Источник. Когда мы проецируем прошлое и проецируем будущее и цепляемся за прошлое, мы теряем внутренний источник. Вместо осознавания наш ум теряет свою непрерывность. Когда мы правильно созерцаем, такая привычка цепляться исчезает. Тогда йогин покидает привычный временной тоннель субъективного кармического видения и погружается в непрерывное настоящее бытие, которое не подвластно течению времени. Тогда объекты внешней Вселенной больше не оцениваются в терминах «прошлое», «настоящее», «будущее». Так же, как и отсутствует непосредственно прямое движение типа «причина-следствие». Существует единое состояние, в котором в виде семян одномоментно присутствует информация о всех изменениях энергии. Что собой представляет реальность? Если мы представим реальность в виде сферы, в которой одновременно существуют все объекты, все события, прошлое, настоящее и будущее, то сознание человека можно представить в виде луча света, который двигается внутри этой сферы, в соответствии с инерцией, идущей из прошлых карм. И в зависимости от того, куда двигается этот луч, проявляются те или иные события. Этот луч может, если его правильно направлять, он может возвращаться в прошлое, тогда будут оживляться прошлые самскары и события. Он может переходить в будущее, тогда могут актуализироваться будущие самскары и события. На самом деле, все это представляет собой одну единую сферу сознания. Когда мы это понимаем, мы получаем в руки ключ для оперирования, для магического оперирования внутренней и внешней реальностью, оперирование временем, способность управлять намерением, силой воли, направлять события в нужном направлении. Обычно для обычного человека события не подвластны. Когда же мы раскрываем принцип единой сферы, мы можем творчески управлять любыми событиями. Более того, мы можем не только менять будущее, мы можем менять даже прошлое. Настоящее время объекта – это такое состояние, когда характеристики объекта полностью проявлены и сонастроены с кармическим видением субъекта, его наблюдающего. Кармические следы объекта остаются в прошлом, как тонкие отпечатки в виде воспоминаний, и присутствуют в будущем, как тонкоматериальные временные матрицы будущих событий. Таким образом, каждый объект, включая тело человека, является непостижимой, бесконечно протяженной во времени и пространстве, бессмертной, вечной пустотной структурой, непрерывно изменяющийся, подобно бликам лучей на гранях кристалла. Наше тело представляет собой сложную информационную структуру, подобно кристаллу. И в зависимости от того, под каким углом луч света падает на этот кристалл, такое отражение будет проявляться. Луч света в данном случае – это сознание индивида, кармическое видение. В зависимости от того, какое у нас зарождается кармическое видение, мы переживаем те или иные события. Время есть особый аспект единой неделимой субстанции сознания – хроносфера, содержащая одновременно в себе все поле событий и метаморфоз любых объектов, когда-либо существовавших во Вселенной. Время, будучи аспектом сознания, обладает всеми качествами игры чистого сознания, такими как многовариантность, способность разветвляться, пребывать одновременно во многих местах и аспектах, состояние останавливаться, сжиматься, замедлять течение, быть проявленным или непроявленным. Когда йогин, познавший свое чистое «я», освобождается от связанности своими грубыми представлениями, войдя в недвойственное видение и овладев силой воли Ичха-шакти, он выходит за пределы хроносферы, освобождается от диктата течения времени и может двигаться в нем в любом направлении и попадать в любую точку во времени или иные временные вселенные. Дататрея говорит так: время, пространство, грубое творение проявляются согласно образам замышляющего их лица. Сейчас мы пребываем во Вселенной, в которой установлены законы не нами. Эти законы установлены более могущественными силами. Их называют боги, девата, в том числе законы времени и пространства. Но эти законы человек может менять, когда он может подняться в своем уровне сознания до уровня девата. Эти законы не абсолютны. Ключ к достижению бессмертия заключается в том, чтобы возвысить свое сознание до уровня богов и поменять такие законы времени и пространства. Тот, кто успешно развивает себя, выполняя практику, может это сделать. Почему мы сейчас не можем сразу оперировать, изменять законы времени и пространства подобно богам? Потому что наша сила воли слаба, и она подавляется доминирующими законами времени и пространства. Она недостаточно развита. Когда мы ее развиваем достаточно, мы освобождаемся от кармического видения и закона времени и пространства. Такой процесс называют освобождение, просветление. Освободиться — это означает поднять свое сознание до уровня богов и создать мандалу чистого видения, в котором можно жить совершенно по другим законам. Йогин, достигший освобождения, выходит из кармического видения мира людей и переходит в другое пространство. Это пространство называют мандала. Мандала — это особый термин, который означает «священный мир», чистое пространство, созданное из чистого сознания. Йогин, открывший недвойственный ум, кроме прошлого, будущего и настоящего, силой ума способен попадать в различные варианты временных вселенных. Временные тоннели, коридоры, временные тупики, временные петли и временные дыры. Все виды времени присутствуют одномоментно, подобно проекции одного источника света на несколько экранов или отражением одного изображения от множества граней алмаза или кристалла. Переход из одного временного тоннеля в другой возможен, если йогин входит в пустотное состояние созерцания в недвойственности и преодолевает давление привычного тоннеля времени. В бесконечном пространстве существуют различные варианты Вселенной. То, что я вам излагаю, это не есть положение или постулаты квантовой физики типа теории Хьюи-Веретта. На самом деле, это древнее учение Адвайты, называемое школа Дришти-Сришти-Вада. Современные постулаты квантовой физики являются отблеском этих древних учений. Учение Дришти-Сришти-Вада говорит о том, что Вселенная творится сознанием ежемоментно. Каждый акт нашего сознания творит сразу же несколько Вселенных, которые разветвляются благодаря каждому весомому акту нашего сознания. Такие вселенные, можно сказать, даже не творятся, они одновременно существуют как варианты в поле событий, в бесконечном поле событий. И мы ничего не творим и не создаем заново, мы просто выбираем определенные варианты. К примеру, прямо сейчас есть вариант вселенной, где вы являетесь мирским человеком, не практикующим. Есть другой вариант, где вы являетесь святым. Есть третий вариант, где вы достигли радужного тела, стали божеством. Четвертый вариант, где вы являетесь Богом, Творцом Вселенных. Пятый вариант, где вы являетесь асуром и находитесь в вырожденном состоянии. Шестой вариант, где вы находитесь в аду. Седьмой вариант, где вы являетесь просто обычным человеком, духовно практикующим. Есть бесчисленное множество вариантов, которые почти ничем не отличаются от вашего нынешнего положения, но отличаются деталями, немного другими деталями. Это бесконечное поле событий. И когда мы что-либо делаем, нам кажется, что причина порождает следствие. В относительном мире нам кажется, что если мы что-то делаем, создаем причину, и тогда причина приводит к следствию. На самом деле это не так. Когда мы что-либо делаем, мы просто открываем или призываем какой-либо вариант развития событий. Мы создаем определенный инвариант Вселенной, которая, разветвляясь, приближается к нам. И в зависимости от наших мыслей и нашего поведения, мы либо приближаем один вариант, либо отдаляемся от него. К примеру, если вы усердно занимаетесь концентрацией или медитацией с такой санкальпой, я достигну освобождения и просветления. Вариант той Вселенной, где вы уже этого достигли, к вам приближается. Если вы занимаетесь достижением каких-то мирских благ, к примеру, поисками богатства, к вам приближается вариант Вселенной, где вы очень богатый. Таким образом, все наши действия не являются причинно-следственной цепочкой. Они являются значимыми актами сознания, которые раскрывают новые варианты Вселенной. И такие Вселенные, разветвляясь, творятся ежемоментно. Каждый весомый акт сознания, разветвляясь, творит такую Вселенную. Когда мы понимаем, у нас появляется ключ к управлению реальностью. Освобождение не достигается за счет личных усилий. Оно достигается за счет того, что мы выбираем такой правильный вариант и делаем большое ритуальное действие, как бы подношение. Тогда этот вариант к нам приближается. Таким же образом, материальные блага, только кажется, что они достигаются тяжелым трудом. На самом деле все действия по достижению материальных благ скорее являются магическим оперированием, ритуальным действием, когда мы просто притягиваем или приближаем тот вариант Вселенной, который есть избыток процветания, в котором мы обладаем большими материальными благами. На самом деле тот, кто обладает большей силой сознания, может притянуть такой вариант Вселенной просто силой воли. Поскольку существуют бесчисленные варианты, бесчисленное множество вариантов Вселенной, где вы обладаете материальными благами. Этим объясняется то, что святые могут быстро притягивать эти варианты Вселенной. Тогда у них просто происходит материализация. Человек же, который не обладает такой силой сознания, он делает это через работу, через действия. На самом деле его работа и действия не являются причиной, которая приводит к следствию. Это всего лишь акт, ну скорее, магическое подношение, магическое действие, ритуальное подношение, которое открывает соответствующий вариант Вселенной. Время, пространство, причины и следствия исходят из единой сферы сознания, Всевышнего Источника, которое йогин осознает как свой собственный ум в его чистоте. Тогда возникает вопрос, из чего же исходят причины и следствия, время и пространство? они основаны на чем-то большем. Они основаны на глобальном сознании, на фундаментальном уме. Этот фундаментальный ум называют также Бог, Всевышний Источник, Брахман Абсолют, Атман, Великая Сфера, Махабинду, Единое Пространство Сознания. Когда мы приближаемся к этому единому пространству, мы овладеваем таким контролем над временем, пространством и любыми событиями. Тогда мы можем творчески управлять событиями. Всевышний Источник осознается в момент самадхи как недвойственное переживание «Я есть» во всей его глубине и полноте. Йогин, открывший недвойственное сознание, обнаруживает ключ к единому видению пространства и времени, воспринимая их как производные единой сферы, исконного сознания Всевышнего Источника. Ключом к вхождению в единую сферу является раскрытие единого вкуса всех явлений, то есть такого мироощущения, когда видятся равными время и пространство, сансара и нирвана, внутреннее и внешнее. Исчезает дуализм, чистое-нечистое, добро-зло, прошлое-будущее, состояние медитации и немедитации, причина и следствие. Итак, духовная практика всегда является актом выбора. Актом выбора определенного варианта Вселенной. Когда мы говорим актом выбора, это не означает просто декларировать, провозгласить свой выбор. Это означает уметь держаться своего выбора непрерывно. Уметь его отстоять и доказать этот выбор самому себе и могущественным существам, которые контролируют жизнь людей. На самом деле, жизнь каждого человека контролируют могущественные существа. Эти могущественные существа называются девата, боги, божества. Можно сказать, что они находятся в каналах нашего тонкого тела, и в некотором смысле они являются частью нас самих. Это более чистая, творческая, возвышенная часть нас самих. Тем не менее, пока мы с этой частью еще не воссоединились. И пока мы с этой частью не воссоединились, наша жизнь подконтрольна этим более могущественным силам. Время жить, время умереть, линия судьбы, любые качества – все это определяют более могущественные силы. Таким же образом, в планетарном масштабе более могущественные силы определяют ход исторических процессов, движение планет по орбитам, климатические условия и многое другое. Освободиться от этих законов мы можем только тогда, когда мы делаем выбор в пользу недвойственного сознания, в пользу развития, к примеру, возвышенных качеств. И когда мы можем убедить этих более могущественных существ в значимости своего выбора. Когда мы убеждаем божеств типа ямы, которые управляют смертью и реинкарнацией, мы становимся бессмертными. Когда мы убеждаем божеств времени, мы становимся властными над временем. Когда мы убеждаем божеств пространства, мы становимся властными над пространством. Когда мы убеждаем божеств пяти элементов, земли, воды, огня, ветра, мы можем управлять пятью элементами, стихиями. Когда мы убеждаем божеств покровителей стран, управляющих историческими процессами, мы можем сами влиять на страны, на исторические процессы. Когда мы убеждаем божеств, управляющих линией судьбы, мы можем менять линию судьбы. Другими словами, убедить божеств — это означает поднять свой уровень на такой, поднять свое сознание на такой сверхтонкий и высокий уровень восприятия, чтобы войти в контакт с этими могущественными творческими силами и получить способность контактировать с ними и продемонстрировать еще более высокое сознание. Это подобно тому, как в семье есть ребенок или подросток, но его опекают родители. И для того, чтобы доказать свою способность быть взрослым и самому решать свою судьбу, этот ребенок должен развить определенные качества. Каким образом можно обрести контроль над этими творческими энергиями и силами, которые управляют различными процессами во Вселенной? Когда мы развиваем божественную гордость, превосходящую божественную гордость этих сил, или равную ей. Когда мы начинаем мыслить творчески, обладаем глобальным, масштабным и пространственным мышлением. Когда мы можем легко оперировать понятиями вечности, бесконечности, парадокса, игры. Когда у нас зарождается чистое видение, сопровождаемое переживанием сакрального, священного, чистоты, красоты и гармонии. В одном из рассказов в Махабхарате описывается один из потомок знаменитой династии, по-моему, Пандавов. Это был царский сын, за которого отдали дочь Риши, живущего в джунглях. Когда царь решил отдать свою дочь за сына Риши, он пригласил святого Нараду, Сидха. Когда Нарада пришел, он сказал: «Тебе не нужно отдавать свою дочь замуж за этого человека». Царь спросил: «Почему?» Он сказал: «Этот человек достойный во всех отношениях. Однако через год он умрет, и твоя дочь будет несчастна». Царь сказал об этом дочери, но дочь, обладая большой силой духа, и поскольку она любила уже этого человека, она сказала: «Мне не важно, сколько он будет жить, я хочу выйти за него замуж». Тогда была сыграна свадьба, и сын мудреца, живущего в джунглях, стал мужем принцессы. Однако прошло некоторое время, прошел год, и дочь ясно увидела, что возникли знаки, которые говорили, что этот человек должен умереть, и она начала печалиться. Когда сын мудреца, а она жила вместе с ним в лесу, решил уйти в лес, она сказала, что она пойдет вместе с ним. Для того, чтобы предотвратить его смерть, в течение нескольких дней она начала выполнять аскезу. Она перестала есть и постилась, стоя на одной ноге и воздев руки к небу. И несмотря на то, что другие беспокоились, она выполняла такую аскезу. Наконец, когда пришло время назначенной смерти ее мужа, а он ничего об этом не знал, она отправилась вместе с ним в джунгли сопровождать его. И когда они шли, внезапно ее мужу стало дурно, и он упал на землю. В это же время она увидела могущественного, ужасного вида человека, или даже не человека, а существо, напоминающее гневное божество. У него была корона, петля и стрекала в руках. Это был сам бог Яма, божество, которое является за душами умерших. И он накинул свою петлю на сознание ее мужа. И тогда его жена заговорила с Ямой. И когда она с ним заговорила, она показалась Яме очень возвышенной. Ее дух был очень цельный и сильный. И она пошла вслед за Ямой. Яма спросил: «Почему ты идешь за мной?» Она сказала: «Поскольку я очень преданным мужем, куда бы ты его ни поволок, туда и я пойду. Поскольку преданность — это возвышенное качество для людей». Яма восхитился ее преданностью и сказал: «Ты достойная женщина. Проси, что ты хочешь, я выполню твою просьбу. Только не проси отпустить твоего мужа». Когда она попросила выполнить просьбу, он сказал: «Твоя просьба удовлетворена», и дальше поволок душу ее мужа. Таким образом, она продолжала за ним след, идти следом. И когда Яма тащил душу ее мужа, он говорил: «Сейчас дальше тебе уже идти нельзя». Она сказала: «Куда бы ты ни пошел, хоть на другой край света, я все равно последую за ним». И Яму восхитила ее воля и настойчивость. И он сказал: «Ты очень достойная женщина. И проси любой дар, но кроме того, чтобы тебе вернуть мужа». Она попросила еще один дар, но тем не менее она смогла за ним пойти дальше. И когда Яма уходил все дальше и уносил душу ее мужа, она продолжала непрерывно убеждать Яму, говорить о верности, чувстве долга, праведности и других качествах. И чем больше она говорила, тем большее впечатление она производила на Яму. И Яма восхитился ее качествами, сказав: «Это удивительно, что среди людей есть такая возвышенная душа, женщина. Я готов дать тебе любой дар, кроме твоего мужа». Тогда она сказала: «Дай мне благословение родить 100 сыновей». Он сказал: «Благословляю, ты будешь осчастливлена сотней сыновей». И когда он дальше поволок душу ее мужа, она сказала: «А теперь, Яма, ты дал свое благословение, ты не должен отступать от своего слова. Я никогда больше не выйду замуж. Никто не будет с моим мужем больше. Я скорее умру, чем выйду за кого-либо замуж еще. И поэтому как же исполнится твое благословение? А ты не можешь его забрать назад?» Яма сказал: «Тут ты меня перехитрила». Он просто был вынужден отдать душу ее мужа обратно. И затем ее муж пришел в тело обратно и очнулся и сказал: «Я видел ужасного человека, который тащил меня, но затем он меня отпустил». Таким образом, эта женщина сумела повлиять на сознание Ямы, божество, управляющее жизнью и смертью, и отменить его закон силой своих возвышенных качеств. В данном случае божество Ямы – это была тонкая энергия, находящаяся в теле человека, которая была более сверхсознательной, управляла реинкарнацией ее мужа. Благодаря своим глубоким качествам она сумела выйти на такой же тонкий уровень и повлиять на эту тонкую энергию, и изменить судьбу своего мужа. Таким же образом, мы можем влиять на подобные тонкие энергии, когда мы развиваем в себе подобные качества, такие как чистое видение, божественная гордость, созерцание, силу воли и чхашакти.
Oh.